Глава пятая. Аравийский туннель. В тот же день я передал Консейлю и Недленду ту часть этого разговора, которая должна была их интересовать. Когда я им сообщил, что через два дня мы войдем в Средиземное море, Консель захлопал в ладоши, а канадец пожал плечами.
«Подводный туннель!»
— воскликнул он.
— Сообщение между двумя морями. Кто бы мог это подумать?
— Друг Нед, — сказал Консель, — разве вы слыхали когда-нибудь о существовании Наутилуса? — Нет. — А он, тем не менее, существует. Не пожимайте так легкомысленно плечами, и не отрицайте вещей на том основании, что вы никогда об них не слышали.
«Мы это увидим», — возразил Недленд, покачивая головой. «Впрочем, я готов верить, что проход, о котором говорил капитан Немо, существует. И дай бог, чтобы ему удалось вывести нас Средиземное море».
В тот же вечер на 21 градусе 30 градусах северной широты, плывя на поверхности моря, Наутилус приблизился к Аравийскому берегу. Я увидел Джедду, торговый пункт Египта, Сирии, Турции и обеих Индий. Я довольно ясно различал общий вид ее построек, корабли, стоявшие вдоль набережной, а также и многие суда, которым приходилось бросить якорь на рейде ввиду их значительной осадки. Низко спустившееся солнце прямыми лучами освещало дома и еще более выставляло их белизну. Расположившиеся вне города древние или тростниковые хижины указывали, что этот квартал заселен бедуинами. Вскоре Джедда скрылась в вечернем сумраке, и Наутилус погрузился в воды, слегка фосфоресцирующие. На следующий день, 10 февраля, появилось несколько кораблей, которые шли нам навстречу. Наутилус опять погрузился в воду. Но в полдень, когда море было пустынно, он снова поднялся до своей ватерлинии. Я вместе с Конселем и Недландом уселся на платформе. Восточный берег представлялся какой-то неопределенной массой, смутно очерченной в сыром тумане. Облокотившись на край шлюпки, мы разговаривали о том и о сём, как Недленд, протянув руки по направлению к какому-то предмету, обратился ко мне.
«Видите ли вы там что-нибудь, господин профессор?»
«Недленд», — ответил я, — «но ведь вы знаете, что я не обладаю вашей дальнозоркостью».
«Смотрите хорошенько»,
— ответил Нед.
«Туда, вперед. Со стороны штирборда, почти на высоте маяка. Разве вы не видите какую-то двигающуюся массу?»
«Действительно», — ответил я после внимательного всматривания. «Я замечаю на поверхности воды какое-то длинное черное тело».
«Другой Наутилус?» — сказал Консель.
«Нет», — ответил канадец. «Если я не ошибаюсь, это какое-то морское животное».
«Разве киты водятся в Красном море?» — спросил Консель.
«Да», — ответил я. «Они иногда встречаются в нем».
«Это вовсе не кит»,
— возразил Недленд, не спуская глаз с двигающегося предмета.
«Киты! Мои старые знакомые, и я бы узнал кита тотчас».
«Подождем», — сказал Консель. Наутилус направляется к этому предмету, и вскоре мы узнаем, что нам делать.
Действительно, черноватый предмет вскоре находился от нас на расстоянии не более мили. Он походил на большой риф, плывущий посреди моря. Что бы это могло быть? Я не мог на это ответить.
А он плывет! Он ныряет!
Вскрикнул Недленд.
Тысяча чертей! Какое это могло бы быть животное? Хвост у него не раздвоен, как у китов или кашалотов. И его плавники похожи на обрубленные члены.
В таком случае, — начал я.
Вот он ложится на спину,
— перебил меня канадец.
И выставляет свои груди кверху.
Это сирена, — вскрикнул Консель. И настоящая сирена, если против того ничего не имеет господин профессор.
Это название «сирена» навело меня на истинный путь. И я понял, что животное принадлежит к тому порядку морских животных, которых басня превратила в сирен, наполовину женщин, наполовину рыб.
«Нет», — сказал я Конселю, — «это не сирена, но очень любопытное существо, которое всего в нескольких экземплярах продолжает водиться в Красном море. Это дюгонг!»
«Порядок сирен, группа рыбовидных, подкласс дельфиновых, класс млекопитающих, отдел позвоночных»,
— провозгласил Консель. А когда Консель так говорил, то возражать ему не приходилось.
Между тем Недленд продолжал смотреть на животное, и его глаза разгорались. Его рука, казалось, готова была метнуть в животное гарпун. Он, по-видимому, выжидал удобную минуту, чтобы броситься в море и напасть на животное в его родной стихии.
«О, господин!»
— обратился он ко мне, дрожащим от волнения голосом.
«Мне ни разу не пришлось убить такое...»
В этом слове гарпунщик всецело высказался.
В ту же минуту показался на платформе капитан Немо. Он заметил дюгонга, по одной позе понял, что волнует канадца, и обратился прямо к нему.
«Если бы вы держали гарпун, мистер Ленд, вы бы обожгли себе руку».
«Как вы говорите, господин?»
«Вы бы ничего не имели против того, чтобы снова заняться хотя бы один день своим ремеслом и присоединить этого кита к списку уже вами убитых?»
«Это было бы мне по душе».
«В таком случае попытайтесь».
«Благодарю, господин», —
воскликнул Недленд, глаза которого загорелись.